На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Говорит и показывает «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вчера, поздно вечером, Владимир Путин выпустил указ о переназначении Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности. Мы с вами уже давным-давно забыли про этого Рашида Нургалиева. Кто о нем вспоминал? Хотя положено о нем помнить тем, кого, например, не устраивало переименование милиции в полицию. Это при нем случилось, при его бытности министром внутренних дел Российской Федерации. А потом он как-то стих, перестали мы его вспоминать, и вдруг указ переназначить. Оказывается, он там был много лет первым заместителем Николая Патрушева и продолжает оставаться быть заместителем первым, только теперь уже Сергея Шойгу. То есть Сергею Шойгу своего человека по фамилии Цаликов не дали перетащить в Совет Безопасности. По каким причинам, будем надеяться, что наши гости об этом расскажут. Но пока Артур Давлетшин, который обычно вручает у нас повестки, расскажет, а все-таки кого-то ему удалось затащить. Артур, здравствуйте.
Добрый день,
Елена. Там в этом указе же, кроме этого главного человека Рашида Нургалиева, на которого мы сегодня пристально посмотрим, еще 6 фамилий на менее важных должностях. Там кто-то есть среди них из Министерства обороны хотя бы?
Ну, Путин, очевидно, не очень доверяет Шойгу, потому что вчерашним указом, как вы сказали, он оставил всех шестерых замов, которые были у Патрушева, при Шойгу. Конечно, Рашид Нургалиев остался в статусе первого заместителя секретаря Совбеза, но и остальные 5 фамилий стоит упомянуть. Первым среди оставшихся идет Александр Венедиктов, затем Гребенкина Александра, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов. Но все-таки Шойгу удалось протащить и 2 своих кандидатур. О них стоит остановиться отдельно. Один из них был его помощником. Зовут его Коновальчик Павел. Второй человек, который последовал за Шойгу в новую должность, бывший директор департамента спецопераций Минобороны, и зовут его Бураченко Александр.
Подождите, Артур, а вы уверены, что спецоперации, а не
кибероперации?
По-моему,
кибероперации,
там...
да. Кибероперации,
Киберпреступностью он занимался в Министерстве обороны. Угу.
Да, именно кибероперации, вы правы.
То есть двоих все-таки вот каких-то не очень важных. Ну, один помощник, второй кибероперации. То есть вот все-таки 2 человека из 6 это ему для, как сказать, для успокоения выдали. Пряник такой небольшой хотя бы, но дали. Что же касается его первого заместителя. Можем ли мы уверенно говорить о том, что рядом с Сергеем Шойгу остался правая рука Патрушева? Осталось его прикрывать.
Ну, буквально правая рука. Рашид Нургалиев разделяет с Николаем Платоновичем Патрушевым практически весь его жизненный путь. Вот, посмотрите.
Нургалиев с 1981 года работал на службе в Комитете госбезопасности Советского Союза. Проходил службу в КГБ Карельской Советской Социалистической Республики, на должностях оперуполномоченного начальника районного отделения КГБ, начальника отдела по борьбе с терроризмом Федеральной службы контрразведки Республики, а в 1992-94 годах начальником Нургалиева был министр безопасности Карелии Николай Патрушев. Патрушев в том же 1994 году перебрался в Москву, где до 1998 работал начальником управления собственной безопасности ФСБ России и начальником организационного инспекторского управления Департамента по организационно-кадровой работе ФСБ России. Нургалиев отправился туда же годом позже. С 1995 он работал ровно в тех же структурах, которыми руководил Патрушев. Был начальником отдела в управлении собственной безопасности ФСБ России и главным инспектором организационно-инспекторского управления. А в мае 1998-го Патрушева забрали на работу в Кремль, где он возглавил главное контрольное управление администрации президента Российской Федерации. За ним в то же контрольное управление отправился и Нургалиев, где получил пост начальника отдела. Патрушева затем вернули в ФСБ уже в октябре 1998 года. Там он стал заместителем директора ФСБ России, начальником департамента экономической безопасности. И Нургалиев вернулся в ФСБ вслед за ним. Его назначили начальником управления в том же департаменте экономической безопасности, которым на тот момент руководил Патрушев. Патрушева назначают директором ФСБ в конце 99-го, и Нургалиев перемещается ступенькой выше и становится его заместителем. С 2002-го их пути расходятся на 10 лет. Нургалиев в 2002-м уходит в МВД, напомню. Патрушев остается в ФСБ до 2008 года. А в 2008-м Патрушев уходит с должности руководителя ФСБ и получает пост секретаря Совета безопасности. Нургалиев теряет пост министра МВД в 2012-м. Патрушев немедленно забирает его к себе в Совбез, и больше они не расстаются. Нургалиев несколько лет работает заместителем секретаря Совбеза, а с февраля прошлого года стал первым заместителем. И вот в мае 24 года Патрушева с его должности убирают, но Нургалиев, как гласит вчерашний указ, свою сохраняет.
Артур, можно ли сказать, что это просто ниточка с иголочкой, эти два человека? Ходят друг за другом всю жизнь практически.
Буквально. И надеюсь, что скоро они воссоединятся, потому что как, куда Нургалиев без своего Патрушева?
Очень интересно. Спасибо, Артур. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос, который возникает из всей этой конфигурации. Первый. Почему Сергею Шойгу не дали взять первым заместителем своего человека? Почему ему приставили опять Нургалиева? Ниточку или иголочку? Нет, скорее, ниточку Патрушева.
Ну, потому что Шойгу вопали. Понимаете, Шойгу, в принципе, Путин его вообще бы отправил бы на пенсию. Но, ну, во-первых, он в целом хочет продемонстрировать элитам, что, ну, если вы вот, значит, лояльны по отношению ко мне, то вы можете рассчитывать на то, что, ну, совсем уж, так сказать, плохо я с вами не обойдусь. И даже если я вас, и даже если вы там провинились, я вас все равно там совсем в утиль не спешу, ну, какую-нибудь там околопенсионную должность вам все равно дам. Да, для Путина важно, чтобы элиты были привязаны к нему не только страхом, да, он пытается помимо кнута использовать еще и пряник. Вот. Ну, и еще более важная составляющая, которая не позволила ему просто отправить Шойгу совсем уж на пенсию, это то, что он же, понимаете, он же посылает обществу, постоянно пытается послать обществу сигнал, что все идет, так сказать, по плану, что СВО развивается по плану. Да? Но когда ты изгоняешь, так сказать, с позором министра обороны, отправляющего на пенсию во время боевых действий, это все что угодно, это свидетельствует о чем угодно, но не о том, что все идет по плану. А так это можно попытаться выдать за, ну, такой вот технический акт. Да? Это не то, что вот на пенсию мы его вышибли, там, а это, в принципе, значит, перемещение, там, связанное с какими-то техническими потребностями. Но смотрите, он занял другую, не менее высокую должность. Вот. Но, в принципе, ему не нужен самостоятельный Шойгу, сильный Шойгу. Вот. И поэтому он... Ну, то есть это для Шойгу это, строго говоря, пенсия. Вот. Поэтому Путин счел не нужно усиливать его путем назначения заместителей. Да, вот максимум два помощника. Надо понимать пропасть между помощником и заместителем. Помощник — это никто, это пустое место по сравнению с заместителем. Вот. Двух помощников Шойгу позволили иметь, заместители все остались от Патрушева. Для Путина, опять же, отправившего в отставку, по сути, на пенсию своего старого соратника Патрушева, важно было продемонстрировать и свою лояльность в целом по отношению к нему. Смотри, Платоныч, да, тебя вышибли, значит, корабли строят, но вообще-то вся твоя команда, которую ты собрал, она работает, так что не обижайся, я тебя уважаю.
И она же
есть,
сможет...
и это составляешь.
И она может информировать его об обстановке в Совете Безопасности. То есть у него твердо остался свой
информационный пул. Эти люди не то чтобы, знаете, будут очень сильно сильно ориентироваться на Патрушева. Это все конъюнктурщики. Патрушев ведь тоже на пенсии, по сути. Вот. Поэтому они не будут, вот, то, чтобы, знаете, там прям совсем преданы только Патрушеву. Нургалиев вообще, это, ну, он давно уже перерос уровень просто патрушевского человека. Это уже номенклатура Путина самого. В 2008 году, между прочим, когда Патрушева сняли с должности директора ФСБ и вышибли его в Совбез, на протяжении как минимум 5 лет это была Вообще, на самом деле, реально такая вот пенсионная работа. Там про Патрушева вообще никто не вспоминал. Через Совбез тогда ни один документ не шел серьезный. То есть это была вообще пустышка. Вот. И только потом уже Путин, так сказать, оттаял, простил, значит, старого товарища, потому что, ну, в 2008 году он его вышиб за дело, за войну, которую он устроил с Черкесовым, другим путинцем из госнаркоконтроля. Так вот, значит, он оттаял, простил, так сказать, Патрушева, и после этого, ну, Патрушев вновь укрепился. Так вот, между 2008 и 2012 годами, напомню, опала Патрушева, Нургалиев продолжал оставаться министром внутренних дел, влиятельнейшая должность. То есть, на самом деле, Путин, ну, лично связан с Нургалиевым. Когда Нургалиев в 98-м году пришел работать в Кремль, вы об этом упомянули, он кому туда пришел работать? К Путину. Путин же был начальником контрольного управления. Вот, то есть, Нургалиев был один из тех немногих чекистов, которых Путин забрал с собой, значит, в главное контрольное управление администрации президента, которого он там недолго, в течение где-то года, перед тем, как возглавить ФСБ, руководил. То есть Нургалиев, ну, повторюсь, это нельзя сказать, что это вот на 100% человек исключительно Патрушева. Когда-то он... Но он перерос этот уровень.
Так он по совпадению, что ли, всю жизнь с Патрушевым оказывается? Или его Путин приставляет всякий раз к Патрушеву? Просто это же невероятно. Они все время в одних и тех же структурах.
До какого-то момента Нургалиев был, безусловно, человеком Патрушева. Но потом, как я употребил слово, перерос.
Ну, да.
В какой-то момент Нургалиев ввел... Патрушев ввел Нургалиева в ближний круг, так сказать, то есть познакомил с ним Путина. И дальше уже назначение Нургалиева – это в значительной степени решение самого Путина.
Ну, это да.
Уже, так сказать, независимо от желания Патрушева.
Ну, в 2012 году, например, когда он забрал в Совбез к себе оставшегося без министерской работы Нургалиева, Патрушев забирает его в Совбез в 2012 году. Понятно, что указом Путина. Но это же уже решает не только Путин. Наверное, Патрушев получил возможность пригласить старого товарища. А Путин это все оформил своим указом. Он же с 2012 года там с ним тусуется в этом Совбезе.
Я знаю, да. А к чему вы это говорите? Я просто не понимаю.
К тому, что это все-таки... Курица или яйцо было главной движущей силой в этой связке. То есть подтягивал в Совбез уже к оставшемуся без министерской работы Нургалиева к Патрушеву Путин или все-таки Патрушев?
В 2012 году. Патрушев еще был не настолько силен, он еще был в опале, и он не настолько был силен, чтобы вот сам продавливать через Путина такие решения. То есть это в первую очередь было решение Путина.
Ага. Спасибо вам, Аббас, за это объяснение. И с нами на связи Дмитрий Сухарев. Дмитрий – журналист, расследователь проекта «Система». Дмитрий. Вот эта пара Нургалиев-Патрушев, которая с Карелии, она, начиная с Карелии, вместе. Как бы то ни было, вот на 10 лет действительно их жизнь разводила. Одного засунул Путин в небытие на какое-то время совбез, другой оставался министром, потом они сошлись вместе. О чем вам, как расследователь, говорит эта связка этих двоих? Почему она такая крепкая, прочная и пожизненная? И второй вопрос, который возникает, кто за кем пойдет на этот раз? Нургалиева отправят к помощнике куда-нибудь, к Путину, помощника Патрушева, или Патрушева вернут в Совбез, убрав окончательно на пенсию уже Шойгу?
Ну, честно говоря, мне лично Совбез, да и как и Совет Федерации, все в последнее время все больше напоминает какой-то дом престарелых, в котором местами койки переставляют и подселяют бывших министров туда. Ну, потому что, там Медведев, Иванов, Патрушев, Нургалиев. Все эти перемещения бывших министров, там, бывших друзей Путина, которые попали в опалу в Совет Безопасности, это вот отправка на почетную пенсию. Ну вот, пожалуйста, вот сидите вот с Медведевым, обсуждайте, какой из президентов Америки больше нагадил в подъездах, и как нам вообще быть мировой закулисой.
Я вдруг вспомнила, что Нургалиев чем прославился на этом посту первого заместителя секретаря Совбеза статьей о русофобии финского народа. Они же все статьи там пишут, сидят, точно.
Ну да, ну вот они занимаются какими-то своими такими пенсионерскими делами, и что-то какие-то статьи пишут. Ну вот Дмитрий Медведев телеграм-канал целый открыл и изливает туда свои душевные муки каждый день, удивляя, в общем, мир. Поэтому...
Дмитрий, ну с другой
стороны... Понимаешь, что ну, другой... Советом Безопасности управляет один человек. Это Владимир Путин.
Да, но они и нам объявляют... Каждый раз Совет Безопасности собрался чрезвычайной ночью, там еще что-то. Ну как, ну это единственный орган, который что-то там вдруг начинает разруливать в момент опасности, Совет Безопасности. Нам его представляют как что-то такое, сильно руководящее страной, войной.
Так нет, они-то, конечно, у себя в голове и вот как-то там публично пытаются представить, что это вот такое политбюро, вот советское, в которые стремились, наверное, попасть еще в советские годы, мечтали попасть, там, и Путин, и Иванов, и Патрушев, и все вот эти вот люди, которые в итоге дошли до власти, и понятно, что им обидно, что вот они в доме престарелых. Пусть это будет называться Совет Безопасности, они будут надувать щеки и рассказывать о том, какие решения они принимают. Но на самом деле понятно, что решение принимают совсем по-другому. Решение принимает Владимир Путин при помощи там, каких-то своих ближайших соратников, которые еще не попали в опалу, так, и тех же Ковальчуков, которых, например, нет ни в каком Совете Безопасности, хотя мы знаем о том, что Ковальчуки очень часто бывают и в резиденции Путина в Геленджике, и на Валдае, и используют для этого военные аэродромы. Мы об этом мы, собственно, уже писали, и это не секрет. Поэтому я бы разделил вот этот Совет Безопасности на вот эти вот койки для пенсионеров, которые рано или поздно превратятся в гонку на лафетах, как мы помним, еще с советских времен. И, ну, вот есть какие-то люди, которые там, ну, что-то на что-то влияют.
А бизнес...
И до сих пор находятся у власти.
А бизнеса у Патрушева с Нургалиевым никакого нет, случайно, общего? Может, они что-то вот они вместе гусей пасут где-нибудь?
Ну, скорее нету, скорее, я не знаю, охотятся они в Карелии вместе, раз уж им так близка Карелия. Ну, Карелия, опять же, она... Карелию любит не только Патрушев с Нургалиевым. Мы помним, что и важные люди из кооператива «Озеро», те же Шамаловы, у них в Карелии бизнес. В Карелии построено несколько резиденций для Владимира Путина и его семьи, в том числе на Ладожском озере и на Онежском озере, кстати. Об этом много писали журналисты, об этом много рассказывали. Поэтому, ну, возможно, как-то они вот на фоне Карелии вместе вот с бывшей семьей, скажем так, Владимира Путина, потому что мы помним, да, что Путин в какой-то момент породнился с Шамаловыми. Да, возможно, они вот как-то вот на этом сдружились и вместе отдыхают и проводят время. Тем не менее, ну вот повторюсь, что Совет Безопасности все-таки это вот такой какой-то статус, который которым они могут щеголять после отправки на пенсию, потому что, ну, у Путина не принято друзей, которые попали в опалу, сажать в тюрьму за очень редкими исключениями. И, ну, вот поэтому
да,
все вот так вот.
Понятно. Спасибо, Дмитрий. Я все-таки попрошу прогноз у Аббаса, сколько удержится. Пусть она пенсионер, пусть это пансионат, но сколько, насколько там Шойгу задержится в этом пенсионате?
Да не знаю, долго может сидеть.
Может долго сидеть, то есть не то, что его вычистят очень скоро.
Нет, нет. Почему? Я говорю, Путину важно все-таки поддерживать в элитах вот это ощущение, что если ты будешь Путину лояльным, то Путин тебя, так сказать, не бросит. Вот важно, чтобы они были более-менее уверены в своем будущем. И ради этого, ну, пусть сидит, так сказать, что кушать не просит.
Ну, в общем, вы это грозное образование, Совет Безопасности, который принимает, как бы нам казалось, судьбоносное решение. В общем, вы его описываете оба как совет пенсионеров, которых жалко бросить в трудную минуту.
Можно, Лена, да, на протяжении всей истории своего существования Совбез был именно таковым, за исключением двух периодов. Начало 2000-х годов, где-то 2000-2001, может быть, 2002, когда Путин только пришел, значит, он туда посадил в Совбез Сергея Иванова, администрацию президента тогда возглавлял, напомню, Волошин, ставленник семьи и такой недруг вот пришедших с Путиным питерских. И тогда Совбез был чрезвычайно силен. Я сам работал в тот момент в администрации президента. Я прям очень хорошо помню,
что через Совбез шло большое количество путинских документов, и без заключения Совбеза эти документы, ну, хода им не давалось. То есть там, условно говоря, проект правительственных постановлений и решений, да, надо было, Путин требовал визу Совбеза, и аппарат Совбеза это все для Иванова готовил, и Иванов влезал во все дела, там, от экономики до безопасности и так далее. И второй период, значит, потом, после того, как Сергей Иванов ушел, значит, сначала министром обороны, потом первым вице-премьером, значит, Совбез действительно снова превратился вот в ту синекуру, какой он был еще при Ельцине. И второй момент, второй период, когда Совбез был чрезвычайно силен, это где-то после, когда Путин, так сказать, оттаял по отношению к Патрушеву, это был где-то 2000, ну, давайте там примерно, это же постепенный процесс был, это не то, что, знаете, вот сегодня так, а завтра эдак. Но это где-то происходило в районе 2013-2014 годов. Ну и вот до мая 2014 года Совбез снова был крайне влиятельным. Значит, да, как и любой другой институт в России, ну да, Россия — это персоналистский режим, крайне персоналистский режим. Все зависит от одного человека, от Путина. Поэтому, значит, Совбез, то есть главная сила Совбеза в тот момент, вот между 2014 и 2024 годом, заключалась в том, что Путин был готов слушать Патрушева. Готов был давать Патрушеву поручения, которые позволяли ему влезать в работу ФСБ, МВД, там, правительство и так далее, и так далее. Отказывался принимать документы от них без визы Патрушева. Патрушев это все перепоручал аппарату Совбеза, и все. И вот на этом зиждился. То есть вся сила Совбеза, собственно говоря, зиждилась всего лишь на готовности Путина все это, так сказать, выслушивать. Вот после того, как Патрушев в отставку ушел, значит, есть основания предполагать, что сейчас Совбез будет снова превращаться в, ну, вот в ту пустую бессодержательную структуру, в кладбище пенсионеров, значит, каковым он был на протяжении большей части своей истории.
Спасибо вам, Аббас. Назовем его теперь пенсионат. Будем называть Совбез пенсионатом. И вот, уважаемые гости и уважаемые зрители, мы хотим предложить вам историю, удивительную совершенно для ваших комментариев, особенно наших гостей, которая происходит в интернете вокруг министра обороны Белоусова и Государственной Думы.
Шокирующее разоблачение в Госдуме. Министр обороны Белоусов наносит сокрушительный удар по коррупции.
Белоусов разрывает Госдуму в клочья. В России вскрылось огромное коррупционное гнездо. Пора уже подумать о простом народе. Белоусов внес жесткое предложение, заставив чиновников и депутатов вжаться в свои кресла.
Так начинаются видео, последние два месяца появляющиеся на Ютубе по запросу «Белоусов, Госдума». В них неизвестные люди рассказывают, как министр обороны Андрей Белоусов якобы разоблачил председателя Госдумы Вячеслава Володина и вице-премьера Татьяну Голикову в коррупции. Иногда закадровый текст в этих видео читает даже не человек, а искусственный интеллект, который не знает фамилию Голиковой и название фирмы ее мужа «Нанолек».
Белоусов назвал Вячеслава Володина ключевым звеном в коррупционной схеме, охватывающей высшие уровни власти. По его словам, Володин использовал свое влияние для защиты и прикрытия коррупционеров, особенно Татьяны Голиковой. Министр привел документы и доказательства, подтверждающие его обвинения, включая случаи с нарушением при заключении крупных контрактов. В частности, он сосредоточился на компании «Нанолек», которой в 2020 году управлял Виктор Христенко, супруг Татьяны Голиковой. По словам Белоусова, «Нанолек» получил контракт на поставку медицинских товаров на сумму почти 3 миллиарда рублей, и Володин не только знал о нарушениях, но и способствовал их сокрытию.
Есть видео, в которых утверждают, что Белоусов якобы рассказал о задержании четверых депутатов, которые воровали деньги из оборонного бюджета и выводили их за рубеж. Этот фейк в текстовом формате разошелся в пабликах ВК. Его опубликовала белгородская группа координации волонтеров, ЧП ДТП «Златоуст» и еще несколько региональных небольших групп. Такой же текст ходит по Яндекс.Дзен и Одноклассникам.
На этот раз Белоусов прихватил с собой солидную папку с документами и в ответ на критику и призывы к извинению заявил: Вчера были задержаны 4 депутата, которые своровали свыше 200 миллиардов рублей из Минобороны, помогая выводить деньги за рубеж и имея от этого очень солидный процент. Вот вы на прошлой неделе заявляли о своей честности и отсутствии замешательства в коррупционных делах, однако данные проверки говорят об обратном.
На видео в Ютубе Белоусова представляют не просто как министра обороны, а как настоящего народного заступника. Он якобы критикует социальное неравенство в России, высокие доходы депутатов и чиновников и даже реформы 6-летней давности. Да так, что авторы этих видео дали Андрею Ремовичу новое отчество, оно же прозвище.
Рембович активно взялся за наших чиновников и депутатов. Так, в частности, сообщается, что на закрытом совещании, где присутствовали главы федеральных ведомств и депутаты, недавно назначенный министр жестко раскритиковал антинародную пенсионную реформу.
Почему Белоусов не критиковал ее в 2018 году, когда был помощником президента по экономическим вопросам, авторы видео не объясняют. Зато с удовольствием ссылаются на неизвестных политических аналитиков несуществующих изданий.
Разногласия во взглядах на управление страной, критика социальной политики со стороны Белоусова, опасения Володина и Голиковой потерять свое влияние – все это создало почву для открытого противостояния. Ирина Кузнецова, аналитик издания «Политический вестник», в своей статье подчеркнула, что заседание продемонстрировало глубину разногласий между ключевыми фигурами правительства.
В некоторых видео для большей убедительности использовали отрывки из настоящего выступления Белоусова в Госдуме.
Прежде всего, Саш, вот он, этот доклад, который упоминал Александр Сергеевич, он сегодня будет, вот коллеги говорят, он сегодня будет размещен на портале, ну и, соответственно, будет в бумаге.
Вот только это заседание проходило в октябре 2023 года, когда Белоусов еще был первым вице-премьером. Найти его запись можно на сайте правительства России. Тогда речь шла о государственной политике в отношении малого и среднего бизнеса. Ни о Татьяне Голиковой, ни о сфере ее ответственности, социальной политике не говорили. Со дня вступления в должность министра обороны Андрей Белоусов еще не выступал в Госдуме. Запомнилась его речь перед сенаторами в Совете Федерации в мае 2024 года.
Железобетонный принцип – ошибаться можно, брать нельзя.
Последний раз Вячеслав Володин и Андрей Белоусов вместе участвовали в заседании Совета Безопасности 28 июня. И то по видеосвязи.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Повестка». Нашими гостями были журналист-расследователь Дмитрий Сухарев и политолог Аббас Галямов. Вела программу Елена Рыковцева. Полную версию смотрите на нашем YouTube-канале.